Народный интерес.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Народный интерес», ведущая Татьяна Федяева, звукорежиссер Александр Радин. Сегодня мы пригласили в студию заместителя председателя Комитета по образованию Государственной Думы Российской Федерации Олега Николаевича Смолина. Добрый день, Олег Николаевич.
Доброе утро, Татьяна. Доброе утро, уважаемые слушатели.
Хотели, конечно, немножко пораньше, но теперь уже праздник, День Учителя прошел. И, тем не менее, мы вас поздравляем с Днем Учителя.
Спасибо, Татьяна. Я вас поздравляю взаимно и поздравляю всех радиослушателей, которые учатся и учат. Я считаю, что День Учителя – это праздник не профессиональный, а общенародный. Их таких не очень много, которые из профессиональных превратились в общенародные. Один из них, конечно, День Учителя.
Да. И еще, пока человек учится, он не стареет. И будем учиться, учиться и учиться.
Да, совершенно верно. Сейчас современный человек в хорошем смысле должен быть вечным студентом. И во всем мире, чем далее, тем более развивается, как называется, концепция, да, образования через всю жизнь, от детского сада до глубоких ветеранских лет.
Ну вот, давайте и поговорим о том, что нас ждет, как мы встретили этот праздник. Знаете как, этот праздник со слезами на глазах. Иногда говорят о некоторых праздниках. Очень бы хотелось, чтобы этот был со слезами только радости. Получается или нет?
Нет, не очень. Не далее, как 17 сентября, во второй день работы Государственной Думы, пленарного заседания, мне довелось выступать от имени фракции Компартии Российской Федерации. И я напомнил, что в 2011 году мы предлагали как раз 17 сентября Конгрессу Российского образовательного сообщества проект закона о народном образовании или об образовании для всех. Тогда, когда появились два проекта, наш и правительственный, а наш был внесен, кстати, раньше, но не рассматривался, ждали правительственного законопроекта, тогда даже в аппарате Дома правительства потихоньку говорили, что наш проект намного сильнее. Но, может быть, именно поэтому приняла Государственная Дума с подачи правительства другой законопроект, проект закона об образовании в Российской Федерации. Теперь это закон, и, как мы и предупреждали, к сожалению, очень бы хотел ошибиться, сейчас народ чем дальше, тем больше расхлебывает последствия принятого закона. Ну, последнее явление текущего года – это так называемая платная продленка. Была бурная дискуссия между депутатами и министром образования и науки. Депутат, например, Бурматов обвинял министерство в том, что оно ввело платную продленку. Министр образования и науки Дмитрий Ливанов говорил, что да нет, у нас в бюджете все нормально, продленка должна оставаться бесплатной. А что на самом деле? А на самом деле виноваты и те, и другие. Потому что Дмитрий Ливанов проводил этот закон через Думу, а депутат Бурматов от «Единой России» за этот закон голосовал. А в законе есть 66-я статья. И в 66-й статье написано черным по белому, что группы продленного дня относятся не к образованию, а к так называемому присмотру и уходу, и что школы с согласия своих учредителей, субъектов федерации, вправе установить плату за группу продленного дня и вправе установить размер этой платы. А поскольку в России долги регионов все больше и больше растут, за последний год, если верить независимым экспертам, они увеличились с 1,3 до 1,7 триллиона рублей, повторяю, не миллиарда, а триллиона рублей, то регионы Российской Федерации ищут, чем бы заткнуть дыры, и, соответственно, соглашаются на введение платных групп продленного дня. Цена разная. Ну, то, что видел в печати, от 2 до 10-12 тысяч рублей.
В за некоторых, месяц, да?
За месяц. Угу. В некоторых сельских районах группы продленного дня просто закрываются, потому что доходы родителей не позволяют платить. Дети оказываются на улице, и убежден будет повторяться известная грустная формула: кто экономит на школе, разорится на тюрьмах. Вот, мы подготовили, естественно, законопроект. Он должен быть внесен в Государственную Думу завтра. Это законопроект, исключающий возможность брать деньги за группы продленного дня. Мы убеждены, что группа продленного дня – это не присмотр и уход, потому что даже когда учитель гуляет с ребятами по улице, он их воспитывает, он им о чем-то рассказывает. А когда он им помогает делать домашние задания, он их чему-то еще к тому же и учит. Поэтому, конечно, это не присмотр и уход. Не говоря уже о том...
Да. Я поняла так, что просто учителю, педагогу, который занимается, просто не платят за это. А вот если родители скинутся, то он будет получать, так или нет?
Ну, в общем, примерно так. В общем, примерно так. Хотя тут недавно была запись на одной из телевизионных программ, и представители города Москвы говорили, что и пока еще ничего официально платно не введено, но во очень многих регионах сейчас... проходят бурные дебаты, и называются уже и суммы, в зависимости от того, сколько времени вы оставите ребенка в своей группе продленного дня, и так далее, и так далее. Вот это только один пример. Но это пример, увы, не единственный. Вот вам другой пример последствий печально знаменитого закона об образовании в Российской Федерации. В прежнем законе было написано, что плата за студенческое общежитие должна быть 5% от расчетной стипендии. Поскольку расчетная стипендия на этот год 1340 рублей, нетрудно посчитать, что 5% от нее составили бы, соответственно, 67, что ли, дай бог памяти. Вот. В новом законе никаких ограничений не установлено. Я знаю вуз. Творческий вуз в городе Москве получил письмо, где плата за общежитие поднялась в 20 раз. А знаю я ректора очень известного российского вуза, который договорился со своими студенческим самоуправлением, что у них плата за общежитие будет поднята до 7 тысяч рублей поэтапно. Когда возник шум, Государственная Дума приняла поправку к уже принятому закону. Вообще закон не успели принять, как стали принимать поправки. Хотя лучше бы, конечно, думать сразу. Вот в поправке написано, что правительство должно установить ограничения на плату за общежитие. Мы эти поправки поддержали, потому что какие-то ограничения лучше, чем никаких. А дальше происходит следующее. Сначала Министерство образования и науки установило, что студент должен платить, я упрощаю, примерно половину от реальной цены общежития. Соответственно, плата должна составить в среднем по России около 400 рублей. Но 400 – это не 67, согласитесь. Но это еще не все. Когда стали готовить проект постановления правительства по этому поводу, то Минфин настоял, чтобы по... каким-то параметрам сохранился коэффициент половина от реальной цены, по каким-то 0,9, а по каким-то он вообще не был введен. Таким образом, мы ожидаем, что после принятия этого постановления правительства плата за общежитие поднимется еще в два раза. То есть, примерно до 800 рублей в среднем по России. Но если учесть, повторю, что студенческая стипендия 1340 средняя, изъяли 800, осталось 500 рублей, и ни в чем себе не отказывай. Поэтому даже исправленный закон об образовании оказался намного хуже даже прежнего закона, не говоря уже о нашем законе о народном образовании. Вот вам пример номер два. Но это далеко еще не все. Впереди у нас проблема с ростом платы за детские сады. Ограничения тоже отменены новым законом об образовании и так далее, и так далее. Но, пожалуй, самое главное, о чем я пытался говорить депутатам Государственной Думы, это проблема, связанная с колоссальной бюрократизацией современной системы образования. Помимо недофинансирования, это тоже отдельная тема, оно никуда не делось, кстати сказать. Например, в городе Москве в этом году, я знаю школу «Интеллектуал», где бюджет школы сокращен с 83, дай бог памяти, миллионов рублей до 21 миллиона рублей. Как вам, Татьяна? В 4 раза. Это бюджет школы для одаренных детей. Кстати, они собираются, 11 октября на Суворовской площади, на митинг в районе 15 часов, и там, как я понимаю, туда придут не только школы для одаренных ребят, но и школы для ребят с инвалидностью и многие другие, которые подверглись так называемым реорганизациям. Так вот, помимо недофинансирования, колоссальная бюрократизация. Я, кажется, здесь уже цитировал председателя Общественного совета при Министерстве образования и науки известного педагога Евгения Ямбурга, который говорил, что школа все больше превращается в место, где дети и педагоги мешают администрации работать с документами. Мой друг, директор школы, убежден, что бумагооборот с советских времен вырос примерно в 100 раз. Но это, наверное, преувеличение. А вот мой друг, декан исторического факультета Омского госпедуниверситета Виктор Николаевич Худяков, он же ему мой учитель, кстати сказать, он, соответственно, посчитал точно, он был деканом тогда и сейчас, количество бумаг по его факультету увеличилось в 22 раза. Ну, согласитесь, тоже не слабо. Заниматься детьми и студентами просто некогда. Другой мой хороший знакомый, он ректор в 90-х годах, сейчас научный руководитель крупного московского вуза, говорит, что в 90-х годах университет работал без юриста по нашему закону об образовании 92-го года. Сейчас создано целое юридическое управление, но оно не успевает справляться с бумагами, отчетами, проверками и так далее, и так далее, и так далее. Недавно у него в ВУЗе была аккредитация государственная, аккредитовали ВУЗ 70 человек. И, соответственно, сейчас у него скоро в ВУЗе, возможно, будет снова проверка, не знаю, сколько еще десятков человек приедут.
Они все получают зарплаты.
Слушайте, я позволил себе грустную шутку, говорю, в свое время у нас была такая шутка в стране, что полстраны сидит, а полстраны ее охраняет. Сейчас другая. Полстраны работает, а полстраны контролирует. И вторая половина явно скоро превзойдет первую, если уже не превзошла. Слушайте, когда работать? Это образование не терпит бюрократии. Вообще бюрократизация страшная штука, она во многом погубила Советский Союз. А в образовании штука страшная вдвойне, потому что здесь вообще образование есть там, где личность действует на личность. Там, где функция взаимодействует с функцией, бумага с бумагой, там образования нет. Там может быть дрессировка, в каком-то смысле даже обучение, но не может быть образование, потому что образование есть там, где есть личностные отношения педагога и воспитанника. В широком смысле учителя и ученика. Да? Мы в этом абсолютно убеждены, и иного пути просто-напросто не существует. Кстати, я, кажется, цитировал здесь Менделеева, который любил повторять, Менделеев, великий химик, не гуманитарий, как я, любил повторять, что обучение без воспитания – меч в руках сумасшедшего.
Слушайте, я просто потеряла дар речи. А что проверяют? Вообще, какие отчеты? Что должен сейчас писать учитель?
Учитель?
Учитель, директор школы, теперь вот юридическая служба вуза, допустим. Что они, по каким параметрам они должны отчитываться?
Я вот рассказывал депутатам Государственной Думы, что сейчас, какие процедуры происходят в школах и вузах. Это лицензирование, сложная процедура, госаккредитация, сложная, но еще понятная процедура.
Денежная.
Все денежное. Пошли дальше. Значит, общественная аккредитация, профессионально-общественная аккредитация, процедуры контроля, плановые и внеплановые проверки, это только по линии образования, а дальше проверки прокуратуры, Роспожнадзора, пожарники, соответственно, Роспотребнадзора, и так далее, и так далее. А летом Государственная Дума при нашем сопротивлении приняла еще новый закон, в общем, с хорошим названием, об общественном контроле качества услуг в социальной сфере.
Казалось бы, красиво звучит.
Но к настоящему общественному контролю никакого отношения не имеет. Наоборот, этот закон отстраняет от контроля качества образования или медицины те общественные организации, которые регулярно этим занимались. Да?
Там, ну, например, будут свои контролеры.
Не просто. Значит, вводится очередная огромная бюрократическая процедура. Нужно будет, чтобы органы власти разработали особые механизмы, особые условия объявления тендеров, объявляются конкурсы на деньги. Какие-то организации участвуют в конкурсах, выигрывают
эти деньги. А им еще деньги за это платят,
конечно.
Да?
Они потом идут, приходят, проверяют, опять мешают работать, потом кому-то отчитываются и так далее, и так далее. Слушайте, может, все-таки меньше контроля, больше свободы и больше работы? Когда-то, кстати сказать, наш великий Иван Сергеевич Тургенев любил повторять: «Учение не только свет, но и свобода. Ничто так не освобождает человека, как знание». Так у меня такое ощущение, что свободы в образовании тоже стало на порядок меньше, чем было в какую-нибудь проклятую эпоху застоя. По крайней мере, когда я работал в ВУЗе на полную ставку, соответственно, доцентом, сначала ассистентом, потом старшим преподавателем и доцентом, Нас никто вот этими всем безобразиями не донимал. Мы нормально могли работать. Мы работали на студента и для студента.
Я вспоминаю, я начинала свою деятельность в школе, в деревенской школе, и в среднем проверки были такие. Один раз в четверть к тебе может прийти директор на урок, ну и отчеты какие-то в конце четверти делаешь. Все. И приехал из РАНО там однажды за полгода, приехал однажды человек из РАНО, провел какое-то заседание, уехал. Слушайте, ну было хорошо. Было хорошо.
Я в том смысле, что нормально можно было работать с детьми.
Можно было работать. Вот, а при всем при том, ведь смотрите, что сейчас получается. Открываешь, ну, допустим, заходишь в интернет и смотришь форумы. Безграмотность дикая, просто дикая. Вот при таком контроле, при таких финансовых вложениях, вот такой результат. Низкая грамотность, агрессивность, там вот какие-то вот такие вещи, которые, ну, невозможно себе представить было 10 или 20 лет назад. Вот такую грамотность, ужасающую. Вернее, неграмотность ужасающую.
Ну, я тогда продолжу еще раз, да. Директор школы из Краснодарского края на наших общественных слушаниях однажды сказал: формула новой, так сказать, новой образовательной политики. Дети, уйдите из школы, не мешайте реализовать национальный проект образования. Школа вынуждена, как и вуз, работать на какие-то формальные показатели. Живая душа образовательных отношений, да, отношения учителя и ученика в широком смысле этого слова, она намертво убивается этими формальными показателями. Помимо того, что, конечно, информационная среда сейчас несопоставима с тем, которую мы имели, тогда телевидение работало на просвещение по преимуществу, да, и каждый мыслящий человек, или почти каждый, по выходным устраивался смотреть там какую-нибудь программу «Очевидное и невероятное» Сергея Петровича Капицы, то теперь информационная среда работает откровенно совершенно на оглупление, эксплуатирует примитивные инстинкты, испытывает интерес преимущественно к нижней половине человека, как сказал бы Илья Оренбург. Вот. Но помимо всего этого, и школу пытаются из места просвещения, да, места общения учителя и ученика превратить в совокупность формальных показателей, что убивает, несомненно, качество образования, а воспитание просто превращает внутрь.
Олег Николаевич, я всегда задаю вопрос, что делать? Вот что делать в этой ситуации? Потому что мы понимаем, что закладывается будущее. Мало того, что настоящее нас не всегда устраивает, но мы понимаем, что сегодня закладывается будущее. Есть дети талантливые, есть средние, ну вот общий уровень, на ваш взгляд. И как можно его улучшить или нет? И чем?
Ну, безусловно, надо, извините, менять современную образовательную политику. Есть несколько возможных вариантов действий, каждый на своем месте, как это Вольтер говорил, да, нужно возделывать свой сад, этим кандид заканчивается, как мы помним. Да. Повторю еще раз, с нами подготовлено более десятка законопроектов, направленных на частичное исправление закона об образовании, но теперь вот я думаю, что в связи с предстоящим в ноябре Конгрессом работников образования и науки, мы предполагаем это в начале 20-х чисел ноября проводить в городе Москве, соответственно, и пригласить представителей регионов, может быть, мы все-таки реанимируем идею еще раз предложить, что называется, фундаментальный закон о народном образовании в доработанном виде. Может быть, мы его чуть-чуть по-другому назовем. Например, может быть, мы используем лозунг ООН и ЮНЕСКО, он звучит так: образование для всех через всю жизнь.
Очень хорошо.
Вот, может быть, под таким заголовком. И будем пытаться его как-то продвигать. Это с нашей стороны, да. Плюс, конечно, сейчас в Государственной Думе будет рассматриваться бюджет. 24 октября первое чтение. Первое чтение еще не прошло, а мы уже готовим поправки к бюджету. Почему готовим поправки к бюджету? Потому что второе чтение 14 ноября. Это значит, на поправки к бюджету дадут... Ну, максимум там 5 рабочих дней, а бюджет современный выстроен так, что, извиняюсь, большинство депутатов поправки к нему подготовить не могут. Я думаю, я не сторонник конспирологии, но я думаю, что отчасти это сделано специально. Крайне сложная система, структура документа, переведен на так называемый программный принцип, и даже один из самых лучших специалистов по бюджетному процессу в Думе, Оксана Дмитриева, говорит, что стало очень трудно, даже ей, готовить поправки к бюджету. Вот мы готовим по традиции там, порядка двух десятков поправок к бюджету, в том числе касающиеся образования. Это и заработная плата педагогов, и вузовских преподавателей, и, соответственно, уровень стипендий, и бесплатные учебники, и целый ряд других вещей. Вот это со своей стороны. Хотя мы знаем, что большинство Государственной Думы почти наверняка отвергнет наши поправки. Зато Государственная Дума отличается тем, что профильный комитет одобрил законопроект пока еще о том, что если у кого-то из олигархов за рубежом отобрали имущество, то мы должны будем восстановить это имущество за счет бюджета.
Ну, там же больше всего в этой партии как раз людей заинтересовано.
Мне кажется, что вот этот закон просто за пределами добра и зла. В ситуации, когда у нас минимальная...
Это законопроект или закон?
Это законопроект пока, слава богу. Еще не знаю, как проголосуют. Даже министр экономики Улюкаев высказался против, да? Но правительство в целом дало положительный отзыв. Теперь сначала отрицательный, теперь положительный отзыв на этот. То есть нам предлагают отобрать деньги у детей и ветеранов, у учителей, врачей, работников культуры и отдать эти деньги пострадавшим олигархам. А что, когда они, извиняюсь,
выводили их за
пределы страны и закупали там виллы, они не знали, что это рисковый капитал? Вот меня поражают все-таки цинизм подобного рода принимаемых решений. Я считаю, что это их проблемы, а не наши вовсе. И уж точно они меньше нуждаются в деньгах, чем большинство населения Российской Федерации.
Ну, еще такой вопрос. Говорят, что власти на общественных началах не бывает. На общественных началах, ну, вот такую кошку можно выгуливать. А вот какая динамика финансирования за последние годы, финансирования образования? Вот вы можете сказать, в процентном отношении было столько-то процентов, сейчас настолько-то больше, настолько-то меньше, и прокомментировать это.
Значит, Татьяна, если говорить в динамике за длительный период, то в Советском Союзе в 50-е годы финансирование образования составляло примерно 10% от валового внутреннего продукта, говоря по-русски, от всего, что производится в стране. В 70-м году, по данным Мирового банка, порядка 7%. Сейчас... Значит, вот за 2014 год оценили, по-моему, в 4,3%, хотя есть разные оценки, еще как считать. В следующем году сокращается доля расходов на образование до 4%, от валового внутреннего продукта сокращается доля расходов на образование от расходной части бюджета, то есть все показатели. Абсолютные расходы на образование вроде бы растут, но они растут медленнее, чем растут цены. То есть в реальных деньгах расходы на образование сокращаются. И когда-то, больше уже 2 лет назад, была дискуссия на заседании открытого правительства, где Дмитрий Анатольевич Медведев вступил со мной в личную дискуссию. Я ему говорил: Дмитрий Анатольевич, посмотрите, Бразилия, у нее расходы на образование 5,5% от валового внутреннего продукта, она ставит задачу к 2020 году поднять до 10%, вдвое, как у нас в 50-е годы. Мы планируем сокращать долю расходов на образование. Дмитрий Анатольевич, Олег Николаевич, ну вы же знаете, что наше образование лучше, чем бразильское. Знаю, но чье будет лучше в 2020 году? Это большой вопрос, если мы будем сокращать. При этом никто не отменил президентские указы. Это значит, что заработную плату и учителям, и вузовским преподавателям и так далее нужно повышать, но деньги в бюджете на это не предусмотрены. Значит, единственный способ повышать заработную плату, исполнять президентские указы какой? Увольнять часть учителей, соответственно, часть преподавателей вузов и других педагогических работников.
И назвать это красивым словом оптимизация.
И назвать это красивым словом или, оптимизация.
Или еще есть слияние, холдинги. Звучит прямо...
Слияние, холдинги – это отдельная тема. Сейчас еще несколько слов я по этому поводу скажу. А пока все-таки про так называемую оптимизацию. Татьяна, я говорил в Государственной Думе, изучая, представляя депутатам распоряжение правительства от 30 декабря 2012 года, на следующий день принятое после закона об образовании, а в нем предполагается постоянно увеличивать количество ребят в расчете на одного учителя, студентов в расчете на одного преподавателя. Я говорил: коллеги, вы всерьез думаете, что профессор, который читает там 10 лекций в неделю, он остается профессором? Для того, чтобы быть профессором, нужно постоянно работать над собой. И если бы Ключевский или Менделеев читали по 10 лекций в неделю, они никогда, один никогда не сделал бы своего открытия, а другой никогда не написал бы знаменитых курсов истории. Потому что Ключевский читал одну лекцию в неделю, но это была лекция Ключевского. Извините. Mm-hmm. Понимаете, вот профессор с высунутым языком не может давать студенту качественное образование. Точно так же, как учитель должен иметь время для того, чтобы работать над собой. Не зря Сухомлинский говорил, чтобы дать ученику искорку знания, учитель должен впитать море света. Поэтому наша позиция всегда была очень простой. Вот выше средней заработной платы по региону и по России должна быть не вся зарплата учителя, а зарплата за одну ставку. А сейчас учитель работает на полторы в среднем по России, если верить статистике, и при этом говорит, работаем на полторы, потому что на одну есть нечего, а на две есть некогда.
Дорогие радиослушатели, мы работаем в прямом эфире. Это передача «Народный интерес», ведущая Татьяна Федяева, звукорежиссер Александр Радин, а в студии у нас Олег Николаевич Смолин, заместитель председателя комитета по образованию Государственной Думы Российской Федерации, депутат семикратный, да?
Да, седьмого российского парламента. Из них пять раз по одномандатному округу от Омского региона, за что омичам всегда благодарен.
Ну, я думаю, омичи благодарны, что вы представляете их интересы. Кстати, образование в Омской области. Вот вы бы что о нем сказали?
Вы знаете, есть такая формула, да здравствует то, благодаря чему мы, несмотря ни на что. Да, у нас в российских регионах, если говорить о педагогах, слава богу, далеко не все, а меньшая часть, абсолютно меньшая часть усвоила теорию так называемых образовательных услуг. Все-таки большинство педагогов по-прежнему думают, что их предназначение гораздо выше, их предназначение формировать личность, если угодно, будущее страны. И, конечно, в Омском регионе есть много замечательных школ, есть много замечательных педагогов, как практически и в любом регионе Российской Федерации. Сейчас у нас сменился министр образования, мы посмотрим, как это скажется на качестве образовательной политики, но я со своей стороны поздравил нового министра образования с назначением и сказал, что я готов совместно работать, в том числе с федеральными структурами и федеральным бюджетом в интересах региона. Вот, очень бы хотелось, чтобы, в общем, хорошая традиция, заложенная предыдущим министром образования, у нас там разные министры образования бывали, не буду о грустном, вот, но предыдущий министр образования был человеком образования при власти и пользовался популярностью в образовательном сообществе. Дай бог, чтобы и новый унаследовал лучшие традиции.
Наш телефон 629-08-73, код Москвы 495. Можете звонить, не забывайте. Когда вы звоните, говорите, кто вы, откуда, и очень коротко ваш вопрос. У нас звонок, пожалуйста, говорите, мы вас слушаем.
Добрый день, Татьяна Степановна, это Ольга Андреевна, из Берлина я вам звоню. Добрый вот прямо вечер. Ждала, чтобы возможности, когда вы включите телефон, чтобы сразу же и позвонить. Вот здесь у меня много знакомых женщин, которые работают учителями. И все эти проблемы, о которых вот сейчас говорит уважаемый наш депутат Смолин, вот они здесь точно такие же. Поэтому если у меня еще и было какое-то вот сомнение, что, может, наша страна пойдет в педагогике другим путем развития вот в связи с последними политическими событиями, то вот сейчас у меня это опять гаснет искорка. Мне кажется, вот эта наша бюрократия, она совершенно окончательно работает в одной связке с Западом. Все то же самое. Ужасная бумага творчества. Учителям этим заниматься, детьми некогда. Педагогика здесь просто схоластика. Вот если вспомнить, сколько, как вот 30 лет назад, помните, нам рассказывали, когда мы были еще молодыми, что в ФРГ производится гонение на учителей, потому что они как-то все социально ориентированы были в таких... Вот. Вот они это провели, эту вещь. То есть учителя у них – это просто какие-то механические роботы. У меня здесь учился сын, я вот из первых вам скажу, вот просто крик души. Поэтому я его когда-то увезла назад в Россию и сама с ним уехала, потому что невозможно было. Вот к этой схоластике они подвинули нас. Вот этими бумагами они это все делают специально. Причем берут все это они за старших товарищей, вот отсюда, из Западной Европы. И последнее, они нас, да, хотят добить. И вот когда вы говорите, что делать, надо выходить на массовые акцию неповиновения и протеста. Больше ничего нет, никаких других способов нет. И последнее скажу, вот такой был знаменитый у нас Солоневич, такой общественный деятель, вот «Народная империя», по-моему, написал такую книгу. Он сказал, что он жил и в России царской, он был известнейшим журналистом, потом он жил в Советском Союзе лет 15, и потом он жил вот в этой Германии, в этой Западной Европе до войны, а после войны перебазировался в Аргентину и писал патриотические очень там вещи. И он сказал, что погубит мир не социализм, не капитализм, а погубит его бюрократ, потому они объединились против нормального народа.
Спасибо вам. Прав. Спасибо за звонок.
Если
ваш
можно,
вопрос.
Я короткие комментарии. Да. Позиция первая. Действительно, парадокс заключается в том, что российские власти берут с того самого Запада не лучшее, что там есть, а худшее. И бюрократия – это явление точно не российское, это явление мировое.
Кстати, то есть это глобализация.
Кстати, за 100 лет, больше, чем за 100 лет, наверное, да, до нас с вами, Макс Вебер, знаменитый немецкий социолог и экономист, автор теории рациональной бюрократии, убедительно доказывал, что попытка сверхрационализации, она приводит к иррационализации. То есть, когда вы пытаетесь все зарегулировать до предела, у вас получается не рациональная бюрократия по выбору, а бюрократическая анархия. Вот нечто подобное мы наблюдаем. Нам нет, чтобы из той же самой Германии взять уровень зарплаты учителей. Мы уровень зарплаты учителей из Германии не берем, а из Германии или из других западных стран берем бюрократизацию образования. Действительно, попытку выстроить функциональные отношения между педагогами и детьми. А повторяю, это не образование. Это совсем по-другому называется. Вот, кстати, что касается акций протеста, я ведь не договорил, да, я назвал только одну позицию про законопроект. Есть вторая позиция из серии «Что делать?» – это позиция давления на своих депутатов, да, когда избиратели приходят к депутату, будь то Государственной Думы или Московской городской, или какой-то другой Думы, и говорят: «Слушай, господин, или оставшийся товарищ, или товарищ, да, если ты не проголосуешь за такие-то решения, или наоборот, поддержишь те безобразия, которые сейчас происходят в образовании, тебе больше никогда не быть депутатом, мы сделаем все возможное, чтобы ты там больше никогда не был». А есть и третья, действительно, позиция, совершенно правильно, это акции протеста. Ну вот, вообще в образовании народ очень мирный. Вывести образованческий народ на акции протеста не под силу никому, кроме власти. И похоже, что власти выводят, вот я говорю, 11 октября в 15 часов на Суворовской площади предполагается акция протеста самых мирных людей, педагогов, родителей, всех остальных прочих, которых всякого рода слияниями и разлияниями довели уже бог знает до чего.
У нас еще звонок. Пожалуйста, говорите.
Андрей Михайлович, Московская область. Олег Николаевич, я как-то слышал ваше выступление перед молодежью на центральном выходе в ВДНХ случайно. Я был восхищен вашей речью. Короткая просьба. Олег Николаевич, вот у вас в Госдуме есть комитет по образованию. Будьте добры, выложите сведения о членах этого комитета, фамилию, имя, отчество, год и место рождения. А там у русских мужиков была добрая традиция вредным людям хаты поджигать.
Ой-ой-ой-ой.
Но я точно хаты поджигать не призываю. А что касается состава комитета по образованию, у нас же есть сайт Государственной Думы и сайт комитета. Там выложены все фамилии, имена, отчества и какие-то биографические сведения. Поэтому это не секретная информация, слава богу.
Ну, кстати, вы могли бы сказать
кстати,
о составе.
Кстати, в последнее время на сайте Государственной Думы выкладываются даже результаты голосований по тем или другим законопроектам. Поэтому можно посмотреть, поинтересоваться. Состав комитета. Ну, давайте некоторых моих коллег я назову. Во-первых, председатель комитета Вячеслав Алексеевич Никонов, известный политолог и, соответственно, профессор и один из руководителей факультетов в МГУ. Ваш покорный слуга первый зампред. Теперь в комитет вернулся в качестве первого зампреда Владимир Бурматов, в свое время ушедший из комитета после обвинений в плагиате. В другой комитет теперь вернулся. Я не знаю, что там произошло, но вернулся. Значит, из представителей...
Это «Единая Россия»?
Это «Единая Россия». Из представителей «Единой России» еще в комитете Григорий Артемович Балыхин, в прошлом руководитель агентства Рособразования и председатель комитета Госдумы по образованию. Назову еще Надежду Анатольевну Шайденко, зампреда комитета, Алену Аршинову, молодая такая у нас депутат, как бы это так сказать, еще не испорченная политикой, поэтому периодически поддерживающая какие-то наши инициативы. Вот. Из представителей неправящей партии назову в качестве члена комитета Ивана Ивановича Мельникова, первого заместителя Геннадия Андреевича Зюганова, и в прошлом, пожалуй, самого успешного председателя комитета в постсоветском парламенте. Вот, это и очень известная фамилия. Михаил Николаевич Берулава, академик Российской академии образования, соответственно, наш член комитета. Николай Васильевич Разворотнев, член комитета, это вот фракция КПРФ. Фракция «Справедливая Россия», Виктор Иванович Шудегов, тоже достаточно известный человек в образовании, в прошлом председатель профильного комитета в Совете Федерации, сейчас зампред комитета. Если честно, у нас часто меняются коллеги из ЛДПР, последнего нашего коллегу еще не запомнил, еще не было комитета с его участием. Ну вот основных, пожалуй, людей в комитете я назвал.
В общем, у вас более или менее наблюдается единство при принятии решений, да, так?
Нет. У нас вроде все люди сочувствуют образованию, и даже на комитете довольно часто высказываются критически, но когда доходит дело до голосования, то, конечно, правящая партия голосует в соответствии с мнением правительства, за редчайшим исключением. А партии оппозиции ориентируются не на мнение правительства, а на свое представление о том, полезно это для образования или не полезно.
Понятно. Еще звонок у нас, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, уважаемая Татьяна Степановна и Олег Николаевич. Это
доброе
Светлана
утро.
Михайловна, город Москва. Вот согласно статье 32 части 1 Конституции Российской Федерации, граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства, как непосредственно, так и через своих представителей. И вот скажите, пожалуйста, не является ли это тоже еще одним способом влияния на принятие законов, вот, то есть влияние народа, может... можно использовать вот, на основании этой статьи.
Понятно, спасибо.
Спасибо. Конечно, можно и нужно. Я об этом отчасти говорил, о том, как можно поработать со своими представителями, в частности, с депутатами различных уровней. А вот теперь, что касается влияния непосредственно. Вы помните, что когда-то референдумы были использованы во многом для того, чтобы разрушить прежнюю систему и прежнюю государственность. Да, помните печально знаменитый референдум 93-го года, референдум по Конституции, в котором, кстати, по нашим данным и по данным независимых экспертов, не приняли участие половина избирателей от общего числа избирателей и так далее. Вот, но сейчас ситуация другая, и с подачи правительства, администрации президента, Государственная Дума приняла такие поправки в Федеральный конституционный закон о референдуме, которые делают его почти невозможным. По крайней мере, там сейчас написано, что на референдум нельзя выносить вопросы, отнесенные Конституцией к полномочиям других органов власти. Вот мы бы с огромным удовольствием вынесли на референдум наш закон о народном образовании. И я клянусь вам, мы имели бы все шансы выиграть этот референдум, потому что мы проводили опросы, наш закон поддерживали при опросах в интернете от 81 до 92%, а правительственный закон от 2,5 до 4%. То есть, если бы вынести на голосование два этих закона, мы 100% выиграли бы референдум. Но сделать этого при данном законе о референдуме практически невозможно, потому что принятие законов отнесено к ведению Государственной Думы и Совета Федерации. Поэтому вот по-хорошему в России надо было бы провести референдум об отмене ограничений, которые искусственно установлены законом о референдуме на проведение всенародного голосования.
Еще звонок у нас, пожалуйста, говорите.
Добрый день, Татьяна Степановна, Олег Николаевич. Сергей Николаевич, 52-го года рождения, из Москвы, москвич. Олег Николаевич, ну, конечно, увеличение бюрократии, на мой взгляд, это связано с некомпетентностью. Что говорить, троечников, к сожалению, троечников больше в среде, это понятно. А второе, это, значит, все упирается все-таки в форму верховной власти. Должна быть преемственность как минимум на 3 поколения, как минимум, особенно в образовании. И никакой ни генеральный секретарь, ни президент одной партии не гарантирует преемственность после себя, а жизнь коротка,
спасибо.
К сожалению.
Понятно, спасибо.
Конечно, увеличение бюрократии связано с некомпетентностью, но еще больше оно связано с так называемыми законами Паркинсона. Чем крупнее система, тем больше она работает на самое себя. Поэтому я, например, когда слышу, мне говорят, что в Москве так называемые комплексы или холдинги, они всегда приводят к повышению эффективности управления, у меня это вызывает только грустную улыбку. Я знаю другую точку зрения, что, например, в школе коллектив существует до того времени, пока директор знает всех детей в лицо. А когда там несколько тысяч, да, и система, вольно или невольно, начинает работать на самое себя. Я вот говорил в Государственной Думе, что у нас происходит. У нас в первом законе об образовании, соавтором которого мне довелось быть, было 34 отсылочные нормы. В новом законе 184. Соответственно, правительство должно выпустить более 100 подзаконных актов и министерства, чтобы этот закон заработал. До сих пор не все выпущены. А те, которые выпущены, наводят на печальные размышления. Посмотрите кто-нибудь, например, на нормативный акт о привлечении к дисциплинарной ответственности обучающихся. Он построен по принципу Трудового кодекса. То есть, если школьник, извиняюсь, нашкодил, нужно требовать с него объяснительную записку, потом направить его в конфликтную комиссию, потом по определенной процедуре все это рассматривать, да все уже и забыли про то, как он нашкодил.
Слушайте, какой бред.
Вот да? Этот бред написан в подзаконном акте. Это типичные законы Паркинсона, попытки все вопросы решать юридическим способом. Вообще у нас получаются очень часто законы по принципу «паровоз для машиниста». Недавно выступая с приветствием в одной омской юридической академии, я сказал: коллеги, боюсь, что если Государственная Дума и правительство будут продолжать работать по-прежнему, вам безработица точно не грозит, и половина страны вынуждена будет стать юристами. Но это ненормально, когда мы каждого человека пытаемся превратить в юриста. У меня есть знакомый директор, молодой продвинутый директор Московской специальной школы. Он недавно жаловался, что он не все понимает в наших законах. И я его понимаю. Недавно Михаил Абызов, вице-премьер открытого правительства, соответственно, предложил упростить язык нашего законодательства. Это правильно, потому что законы написаны не весь для кого, но не для рядовых граждан. И вот это вот, повторяю, бюрократическая система не просто воспроизводит, она расширенно воспроизводит самое себя постоянно. Нужно сломать эту тенденцию, если мы не хотим угробить образование и многие другие сферы общественной жизни.
Еще звонок у нас. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Меня зовут Нина Александровна, я из Подмосковья. Олег Николаевич, а вот что нужно с вашей точки зрения кардинально бы сделать, чтобы не было таких оболванивающих передач на нашем телевидении, даже таких лукавых, как вот у Малахова, который как бы одна передача более-менее добро, а несколько это просто, ну, жуткие передачи. Но также и много можно назвать и других. Вот скажите, что делать, чтобы вот этого не было?
Угу, спасибо.
Ну, история вопроса давняя-предавняя. Мы в Государственной Думе многократно пытались вводить предложения по созданию общественных наблюдательных советов при средствах массовой информации. Как это, кстати, имеет место во многих странах мира. Но нам каждый раз говорили: вы вводите цензуру, вы нарушаете свободу информации. Хотя на самом деле, конечно, свобода информации вовсе не в том, чтобы испытывать интерес к нижней половине человека. Не знаю, как сейчас пойдет, но фактически в России существует такой некий негласный контракт между властью и СМИ, по крайней мере, ведущими. Власть говорит: Да, мы ввели фактически политическую цензуру. Вы должны с этим согласиться. Но за это мы вам даем возможность, значит, в эфире делать все, что угодно в отношении человеческой нравственности и манипулирования человеческой личностью. Ни для кого не секрет, у нас до трети населения, как считают социологи, медиазависимые. То есть, что ему книга последняя скажет, то на душе его сверху и ляжет. Ну, не книга, а что ему программа последняя скажет, то на душе ему его сверху и ляжет. Но хочу сказать еще об одном. Мне кажется, что и все-таки интеллигенция имеет по этому поводу некоторые возможности. Я вам сейчас расскажу одну историю. Прибыл я как-то в город Екатеринбург в специальную коррекционную школу для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Одна из учительниц на меня смотрит. Я вас где-то видела. Я думаю, вообще-то в специальной коррекционной школе, так думаю про себя, Смолина, можно было и знать без того. А, вспомнила в программе Малахова. Ведь 25% рейтинг программы Малахова, понимаете? Поэтому мы сами во многом способствуем появлению таких программ.
Ну, вы знаете, я думаю, что если приучать с рождения... И человек привыкнет, для него это норма, вот это норма, неважно к чему, или к Малахову, или копиться, вот, например, очевидное и невероятное, выбор. Так, еще.
Я только одну фразу добавлю. В моей семье, в семье моего сына, они отключили все телевизионные программы, кроме образовательных, чтобы с детства не портить
внука.
Вкус.
Пожалуйста, еще звонок у нас, пожалуйста, говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это звонит Ольга. Я хотела сказать, что моя дочь вот учится в институте, в научно-исследовательском институте. Я не хочу называть специально, в каком она городе учится. Просто, вы знаете, переживаем, чтобы она получила диплом. Но я хочу пожаловаться на то, что очень низкий уровень образования. Вот я как мать знаю, что она на факультете мировой экономики учится. Вот у них предметы замечательные, экономический анализ. Два языка, но преподаватель по языкам не ходит целый год на лекции. Это как? И, в общем, они выходят просто недоумками. Зачем такие специалисты? У меня такое впечатление, что вот руководству института выгодно вот таких плодить вот специалистов полуграмотных.
Понятно.
Понятно. Я начну с того, что если встать на точку зрения буквы закона, ваша дочь или вы вправе пожаловаться на некачественное образование, это называется рекламация, есть такая процедура в законе. И по закону должны будут либо обеспечить прохождение этих курсов, либо вернуть деньги, либо обеспечить перевод в другое учебное заведение. Но я понимаю, что закон – это одно, а жизненная реальность – это… И добиться такого решения будет очень и очень непросто. Хочу сказать вот о чем, пользуясь случаем, что у нас сейчас… Очень многие вузы собираются закрывать во имя улучшения качества образования. Несомненно, в России есть вузы, которые, наверное, следовало бы закрыть. Но закрывать собираются по критериям так называемого мониторинга эффективности высших учебных заведений. А эти критерии мониторинга прописаны так, что диву даешься. А там образовательная работа вузов измеряется в квадратных метрах на студента, в рублях на научные исследования и так далее.
В публикациях заграничных изданий.
Да нет, Татьяна, даже...
Да?
Нет, мониторинг публикаций в заграничных изданиях пока не вошли.
Не вошли
в
все-таки?
Пока не вошли.
Индекс цитирования.
Пока нет. Они их спрашивают. Хотя мой начальник Вячеслав Никонов не без основания говорит, что по гуманитарным предметам, если хочешь, чтобы тебя цитировали, обругай Россию, и это резко повышает твои шансы на цитирование. Но, Татьяна, индекс Хирша по сравнению с тем, что мы делаем, это еще цветочки, потому что мы измеряем науку в затраченных рублях. Чем больше вы на науку денег затратили, неважно, что вы открыли, изобрели, запатентовали, напубликовали, неважно. Важно, сколько вы денег потратили, тем вы более эффективный вуз. Но, честное слово, я другой такой страны не знаю. Поэтому я им не раз говорил, вы при таком подходе вместо больных зубов повырываете здоровые, вместо плохих вузов можете позакрывать вполне нормальные. И я знаю такие примеры.
Олег Николаевич, мы хотели поговорить о Дне Учителя, о радостном, но как-то у нас радости немного. Давайте-ка, вот у нас передача заканчивается, и все-таки что-то жизнеутверждающее.
Татьяна, я уверен, что профессия учителя, не будучи самой денежной, остается одной из самых благодарных. Я всегда говорю, приходя к студентам, что мы, ребята, приходим к вам поделиться частью своей личности, а вместе с тем от вас подзаражаемся психологической молодостью. Не зря есть такая шутка, что все мы, преподаватели, становимся старше, а вот студентки третьего курса остаются вечно молодыми. Вот, действительно, дай бог, чтобы российская образовательная политика давала возможность российскому учителю, российскому преподавателю вуза отдавать себя детям и студентам и, соответственно, получать от них самую большую отдачу, благодарность ученика – это огромная отдача. Поскольку вы говорите, что наше время заканчивается, я хочу вспомнить строчки, которые написал, кстати, учитель, директор университетской гимназии Сергей Степанов. Стихотворение так и называется «Учителю». Если вспомню, то, пожалуй, процитирую. «Ты словом рисуешь картины, картины для мирозданий. Ты разгибаешь спины уставшим быть рабами. И осенив красотою души, что не желают тлеть, всегда оставаясь собою, ты побеждаешь смерть. Дай Бог каждому, чтобы у него был такой учитель».
Ну и всем нам, чтобы были такие учителя, как наш сегодняшний гость Олег Николаевич Смолин, заместитель председателя комитета по образованию Государственной Думы. Спасибо, Олег Николаевич, и я надеюсь, что вы в ближайшее время к нам придете, потому что это еще не все вопросы по образованию.
Всех наших коллег еще раз с наступившим замечательным общенародным праздником Днем Учителя.
Спасибо.
Всего доброго.
Всего доброго, дорогие радиослушатели. Передачу вела я, Татьяна Федеева.